Глава 40. Меры предосторожности. Расставшись с Анной Австрийской, Мазарини отправился к себе домой в Рюэй. Мазарини всегда сопровождала сильная охрана, а иногда в тревожное время он даже переодевался. И мы уже говорили, что кардинал, одетый в военное платье, казался очень красивым человеком. Во дворе старого замка он сел в экипаж и доехал до берега Сены у Шату. Принц Канде дал ему конвой в 50 человек, не столько для охраны, сколько для того, чтобы показать депутатам, как генералы королевы могут легко располагать войсками и распоряжаться ими по своей прихоти. Атос под надзором Коменжа верхом и без шпаги молча следовал за кардиналом. Гримо, оставленный своим барином у решетки замка, слышал, как Атос крикнул о своем аресте из окна. По знаку графа он, не говоря ни слова, направился к Арамису и стал рядом с ним. Точно ничего особенного не случилось. Надо сказать, что за те 22 года, что Гримо прослужил у своего господина, он столько раз видел, как тот благополучно выходил целым и невредимым из всяких приключений, что теперь уже подобные вещи его не смущали. Тотчас же по окончании аудиенции депутаты выехали в Париж. Другими словами, они опередили кардинала шагов на 500, поэтому Атос, следуя за кардиналом, мог видеть спину Арамиса, который своей золотой перевязью и горделивой осанкой резко выделялся из толпы. Он привлекал взор Атоса еще и потому, что тот по обыкновению рассчитывал на успешную помощь Арамиса, а кроме того, просто из чувства дружбы, которую Атос питал к нему. Арамис, напротив, нисколько, казалось, не думал о том, едет ли за ним Атос или нет. Он обернулся только один раз, когда достиг дворца. Он предполагал, что Мазарини, может быть, оставит своего пленника в этом маленьком дворце-крепости, который охранял мост и которым управлял один капитан, приверженец королевы. Но этого не случилось. Атос проехал Шату следом за кардиналом. На перекрестке дорог, ведущих в Париж и в Рюэй, Арамис снова обернулся. На этот раз предчувствие не обмануло его. Мазарини повернул направо, и Арамис мог видеть, как пленник исчез за деревьями. В эту минуту в голове Атоса мелькнула, по-видимому, та же мысль, которая пришла в голову Арамису. Он оглянулся назад. Оба друга обменялись простым кивком головы, и Арамис поднес палец к шляпе, как бы в виде приветствия. Атос один только понял этот знак. Его друг что-то придумал. Через 10 минут Мазарини въезжал во двор замка, который другой кардинал, его предшественник, выстроил в Рюэ для себя. В ту минуту, когда он сходил с лошади возле подъезда, к нему подошел Коменж. «Монсеньор», — спросил он его, — «куда прикажете поместить господина де ла Фер?»
«В оранжерейный павильон против военного поста. Я желаю, чтобы господину де ла Фер оказывали почтение, несмотря на то, что он пленник ее величества».
«Монсеньор», — осмелился доложить Коменж, — «он просит, если это возможно, поместить его вместе с господином Д'Артаньяном, который находится, согласно приказанию вашего преосвященства, в охотничьем павильоне напротив оранжереи». Мазарини задумался. Коменж видел, что он колеблется. «Это место надежное, но находится под охраной 40 испытанных солдат», — прибавил он. «Они почти все немцы и поэтому не имеют никакого отношения к фронде».
«Если мы поместим всех троих вместе, Коменж, — сказал Мазарини, — нам придется удвоить охрану, а мы не настолько богаты защитниками, чтобы позволить себе такую роскошь».
Коменж улыбнулся. Мазарини увидел эту улыбку и понял ее.
«Вы их не знаете, Коменж, но я их знаю. Во-первых, по личному знакомству, а кроме того и понаслышке. Я поручил им оказать помощь королю Карлу. Чтобы спасти его, они совершили чудеса. И только злая судьба помешала дорогому королю очутиться здесь, среди нас, в полной безопасности».
«Но если они такие верные слуги, то почему вы держите их в тюрьме?»
«В тюрьме?» — повторил Мазарини. «С каких пор Рюэй стал тюрьмой?»
«С тех пор, как в нем находятся заключенные», — ответил Коменж.
«Эти господа не узники, Коменж», — сказал Мазарини, улыбнувшись своей лукавой улыбкой. «Они мои гости. Такие дорогие гости, что я велел сделать решетки на окнах и запоры на дверях, из опасения, как бы они не лишили меня своего общества. И хотя они кажутся узниками, я их глубоко уважаю, и в доказательство этого желаю сделать визит господину де ла Фер и побеседовать с ним с глазу на глаз. А для того, чтобы нашей беседе не помешали, вы отведете его, как я уже вам сказал, в оранжерейный павильон. Вы знаете, я там обычно гуляю. Так вот, Совершая эту прогулку, я зайду к нему, и мы побеседуем. Несмотря на то, что все считают его моим врагом, я чувствую к нему расположение. А если он будет благоразумен, мы, может быть, с ним поладим».
Каменш поклонился и вернулся к Атосу, который с виду спокойно, но на самом деле с тревогой ожидал результата переговоров. «Ну что?» — спросил он лейтенанта.
«Кажется, — ответил Каменш, — это дело невозможное».
«Господин Каменш, — сказал Атос, — я всю свою жизнь был солдатом и знаю, что значит приказание. Но вы можете оказать мне услугу, не нарушая этого приказания».
«Готов от всего сердца, — ответил Каменш. — Мне известно, кто вы такой и какую услугу вы некогда оказали Ее Величеству. Я знаю, как вам близок молодой человек, который так храбро вступился за меня в день ареста старого негодяя Брусселя, и поэтому я всецело предан вам во всем, не могу только нарушить полученного приказания».
«Благодарю вас, большего я и не желаю. Я прошу вас об одной услуге, которая не поставит вас в ложное положение».
«Если даже она до некоторой степени и поставит меня в неприятное положение, — возразил, улыбаясь, Каменш, — я все-таки окажу вам ее. Я не больше вашего люблю Мазарини, я служу королеве, а потому вынужден служить и кардиналу, но ей я служу с радостью, а ему против воли. Говорите же, прошу вас, я жду и слушаю».
«Раз мне можно знать, что господин Д'Артаньян находится здесь, то, я полагаю, не будет большой беды в том, если он узнает, что я тоже здесь».
«Мне не дано никаких указаний на этот счет».
«Тогда сделайте мне удовольствие. Засвидетельствуйте Д'Артаньяну мое почтение и скажите ему, что я его сосед. Передайте также и то, что сейчас сообщили мне, а именно, что Мазарини поместил меня в оранжерейном павильоне и намеревается навестить меня там, а я собираюсь воспользоваться этой честью и выхлопотать смягчение нашей участи в заключении».
«Но заключение это не может быть продолжительным», — сказал Каменш. «Кардинал сам сказал мне, что здесь не тюрьма».
«Но зато тут есть подземные камеры», — сказал Атос с улыбкой.
«А это другое дело», — сказал Каменш. «Да, я слышал кое-что об этом, но человек низкого происхождения, как этот итальянец-кардинал, явившийся во Францию искать счастье, не осмелится дойти до подобной крайности с такими людьми, как мы с вами. Это было бы чудовищно. Во времена его предшественника, прежнего кардинала, который был аристократ и вельможа, многое было возможно, но Мазарини — полноте. Подземные камеры — королевская месть, и на нее не решится такой проходимец, как он. О вашем аресте уже стало известно. Об аресте ваших друзей тоже скоро узнают, и все французское дворянство потребует у Мазарини отчета в вашем исчезновении. Нет, будьте покойны, подземные темницы Рюэя уже лет 10 как обратились в детскую сказку. Не тревожьтесь на этот счет. Со своей стороны я предупрежу господина Д'Артаньяна о вашем прибытии сюда. Кто знает, не заплатите ли вы мне подобной же услугой через 2 недели?
Я?
Ну, конечно. Разве не могу я, в свою очередь, оказаться пленником коадьютора?
Поверьте мне, — сказал Атос с поклоном, — я употреблю тогда все старания, чтобы быть вам полезным.
Не окажете ли вы мне честь отужинать со мной? — спросил Каменш.
Благодарю вас, но я в мрачном настроении и могу испортить вам вечер. Благодарю.
Каменш отвел графа в комнату, помещавшуюся в нижнем этаже павильона, непосредственно примыкавшего к оранжерее. В эту оранжерею можно было проникнуть, только пройдя через двор, наполненный солдатами и придворными. Двор имел вид подковы, в центре его помещались апартаменты Мазарини. По одну сторону их находился охотничий павильон, где был заключен Д'Артаньян. По другую сторону находилась оранжерея, в которую отвели Атоса. Позади этих зданий раскинулся парк. Войдя в отведенную ему комнату, Атос увидел в окно тщательно заделанные решеткой какие-то стены и крышу.
«Что это за здание?» — спросил он.
«Это задняя стена павильона, в котором заключены ваши друзья», — ответил Каменш. К несчастью, все окна в этой стене были заделаны еще во времена покойного кардинала, так как здание это уже много раз служило тюрьмой, и Мазарини, заключив вас сюда, только вернул ему прежнее назначение. Если бы окна эти не были заделаны, вы могли бы утешаться, переговариваясь знаками с вашими друзьями.
— А вы, наверное, знаете, Каменш, что кардинал почтит меня своим посещением? — спросил Атос.
— По крайней мере, он так сказал мне.
Атос со вздохом взглянул на свое решетчатое окно.
«Да, правда», — сказал Каменш, — «это почти тюрьма.
«Нет недостатка ни в чем, даже в решетках, но я не понимаю одного. Что за странная мысль пришла вам в голову, вам, с вашим умом, отдать свою храбрость и преданность на службу такому делу, как фронда? Уверяю вас, граф, если бы мне пришлось когда-нибудь искать друга среди королевских офицеров, я прежде всего подумал бы о вас. Вы фрондер, вы граф де ля Фер, в партии Брусселя, Бланминиля и Виоля. Поразительно!»
«Что же мне было делать?» — сказал Атос. «Приходилось сделать выбор — стать мазоринистом или фрондером. Я долго сопоставлял эти два слова и, в конце концов, выбрал второе. По крайней мере, оно французское. И, кроме того, ведь я не только с Брусселем, Бланминилем и Виолем, но и с Бафором, с Дельбефом, с принцами. Да и что служить кардиналу? Взгляните на эту стену без окон. Каменш, она красноречиво свидетельствует о благодарности Мазарини».
«Да, вы правы», — рассмеялся Каменш, «особенно если бы она смогла повторить все те проклятия, которыми вот уже неделю осыпает ее Д'Артаньян».
«Бедный Д'Артаньян», — сказал Атос с оттенком мягкой грусти. «Такой храбрый, такой добрый и такой грозный для врагов своих друзей.
У вас два очень опасных узника, Каменш. И я жалею вас, если эти два неукротимых человека вверены вам под вашу личную ответственность». «Неукротимых?» — сказал, улыбаясь, Каменш. «Полноте пугать меня. В первый же день своего заключения Д'Артаньян оскорблял всех солдат и всех офицеров, без сомнения, в надежде получить в руки шпагу. Это продолжалось два дня, а затем он успокоился и стал тих, как ягненок. Теперь он распевает гасконские песни, от которых мы умираем со смеху».
«А Дювалон?» — спросил Атос.
«О, это дело другое. Признаюсь, это страшный человек. В первый день он выломал плечом все двери, и право же я ждал, что он выйдет из Рюэя, как Самсон из Газы. Но затем настроение его так же изменилось, как и у Д'Артаньяна. Теперь он не только привык к своему заточению, но даже подшучивает над ним».
«Тем лучше», — сказал Атос, — «тем лучше».
«А вы ожидали чего-нибудь другого?» — спросил Каменш, который, сопоставляя слова графа де ля Фер с тем, что ему говорил Мазарини об этих двух узниках, начинал испытывать некоторое беспокойство.
Со своей стороны Атос подумал, что такая перемена в настроении его друзей была, может быть, вызвана каким-нибудь планом, зародившимся у Д'Артаньяна. Поэтому, боясь им повредить, он ответил спокойно. «Это две горячие головы. Один гасконец, другой пикардеец. Они оба быстро воспламеняются и так же быстро остывают. То, что вы мне рассказали о них, только подтверждает мое мнение». Таково же было мнение Каменджа, и он, успокоенный, удалился. Атос остался один в просторной комнате, где, согласно приказанию кардинала, с ним обращались вполне почтительно, но чтобы составить себе точное понятие о своем положении, он стал терпеливо ждать обещанного посещения Мазарини.